Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. С нами сегодня в студии протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. Вот вы только что сказали, отец Максим, про дискуссии с учеными. Мне тоже приходится нередко беседовать с людьми неверующими, атеистами, которые именно своим научным мировоззрением обосновывают свой атеизм и предлагают верующему какие-то аргументы, факты из научной картины мира, из исследований, мне, допустим, как совершенно неизвестное. И я понимаю, что это серьезный, ну, некий вызов. А вот дальше я думаю, вызов чему? Вызов вере или вызов аргументации в пользу веры? Я понимаю, что мне, допустим, нечего ответить с точки зрения аргументов каких-то своих, потому что просто я некомпетентен в этой области вообще, от слова совсем. При этом я одновременно чувствую в себе, что вера не колеблется, а только крепнет. В каком-то смысле парадоксально наоборот. Чем меньше возникает доказательств Бога, тем крепче в каком-то смысле становится вера, с одной стороны. Именно вера как уверенность в невидимом. С другой стороны, я думаю, а не слепая ли эта вера в таком случае? Вот что вы тут по-пасторски можете ответить?
Потому что не случайно в традиции христианского богословия существует древняя, но в каком-то смысле внешнепериферийная область, которая называется апологетикой. Апологетика, то есть некое формулирование христианского мировоззрения в полемике с иными взглядами на мир, бытие человека, Бога, душу, конечный вопрос. Традиция христианской апологетики возникла фактически сразу, как возникло христианство. Первые апологеты по отношению к языческому мировоззрению, в том числе язычески скептическому мировоззрению, писали уже во втором веке после Рождества Христова. И эта традиция прошла в свой путь развития, разные модификации имела вплоть до нашего времени. Можно вспомнить классические какие-нибудь труды Василия Зиньковского в прошлом столетии, прекрасную книгу протоиерея Валентина Свинцицкого «Диалоги» и другие книги. И сейчас апологетика разделилась на две главные области. По сути дела, стали две дисциплины. Одна – это богословско-философская апологетика, которая ведет дискуссию и формулирует монистический христианский взгляд на коренные вопросы бытия, кардинальные вопросы бытия. А вторая апологетика, ту, которую мы называем естественно-научной апологетикой, которая подразумевает привлечение внешнего знания в его объективной составляющей и стремление его интерпретировать, истолковать и увидеть в свете божественного откровения. И, конечно, если первой областью может и должен заниматься человек, имеющий достаточную внутреннюю и религиозный опыт, и приобщенность к богословско-философской традиции церкви, то второй должны заниматься люди, квалифицированные и компетентные в той научной дисциплине, по отношению к которой он соответствующие христианские выводы, христианское истолкование делает. И тут, как в любой другой области, мы в каком-то смысле доверяем тому верующему специалисту, ученому, который дает нам альтернативное атеистическое видение соответствующей естественно-научной проблемы, а с другой стороны, внутренне, исходя из неформулируемого рационально, но, конечно, неизмеримо более значимого религиозного опыта, исходим из того, что даже если мы не можем сейчас сформулировать конкретный ответ на конкретные затруднения, связанные, естественно, научным знанием, это наше незнание, а не отсутствие такого ответа с точки зрения вечности. И не нужно этого смущаться, мне кажется.
А какова роль в нашей духовной жизни познания в узком смысле этого слова? Почему, скажем, те же оптинские старцы советовали иногда своим духовным чадам изучать иностранные языки? Вот какая польза для души от того, что я выучу китайский?
Процесс познания в разных смыслах может оказаться душеполезен. Тут мы уж переходим такой к субъективной полезности познания. Но, во-первых, каждое подлинное знание сопряжено с многоразличным, а часто многолетним усердным трудом. Это то, что отвлекает душу от праздности, мысль от праздности и побуждает ее входить в более глубокие уровни, доступные данному человеку. Ибо не стремящийся к познанию, и сейчас мы не говорим об исихастах, а обычный человек, это тот, кто чаще всего усыпляет свой разум не в смысле того, что ему он погружен в умные делания, а в смысле, что он как пена на самой поверхности носится. То есть он видит что-то, что отражается в СМИ, что он получает из вторичных или десятиричной значимости источников. И его картина мира формируется на основании очень поверхностных, даже не знания, а информации. Каждое подлинное знание укрепляет душу через то, что через внутреннюю уверенность, что это то, на чем я стою крепко. Ясно, что это не могут все быть области, но какая-то конкретная. Познание языка одного, тут я не дерзаю проникать в мысль оптинских подвижников благочестия, но само по себе, с точки зрения изучения его структуры, бытия, в особенности древних языков или таких мощных языков, как китайский, иноприродных по отношению к тем носителям, которых мы являемся, выявляет нам, дает нам прикосновение к очень многим важным закономерностям, которые сообразны и душе человека, ибо способность слова – это еще один из тех даров Божьих, которых отличает нас от всего остального видимого мира. И ведь только ведь Энгельс считал в «Диалектике природы», что очень скоро попугая можно будет научить разговаривать как человека. Вся его научность, она была вот на уровне вот этого гносилогического оптимизма эпохи промышленной революции. С тех пор стало понятно, что попугай он по-прежнему попугай. И даже искусственный разум — это всего лишь искусственный разум, а не новый человек. Такого рода побуждение себя к углублению, оно отвлекает нас, еще третье, от пустого времяпровождения, от того, чтобы зависать на том, что ниже достоинства человека.
Вот даже просто как-то к следующему вопросу переходить сложно после этого. Хотела спросить по поводу вот виртуальной реальности, которую мы принимаем за истинную. И чем дальше, тем больше. То есть познание чего? У нас происходит познание каких-то у каждого своих миров, не Божьего мира, а мы как-то смещаемся в некую картину, которую каждый рисует по мере своего погружения в те или иные источники знания. Вот как выбраться из этой дурной бесконечности?
Тут я что-то очень субъективное буду говорить по этому вопросу. Я очень внутренне напряженно и, я бы сказал, чем дальше, тем больше отрицательно отношусь к факту господства виртуальной действительности в сознании людей. потому что в отличие от мира, который Богом сотворен и нам дан, это конструкция, создаваемая людьми-манипуляторами. Это не то, что есть, а то, что рисуется и что можно выключить поворотом рубильника. Или что можно перерисовать и как бы заново определить как бы законы этого существования, коррекции программы. Мне кажется, на сегодня это одна из главных проблем человечества, одна из главных. Если бы Льюис писал письма Баламута сейчас, я думаю, что Баламут с Гнусиком устраивали бы ловушки прежде всего виртуальной действительности, заманивали клиента в виртуальную действительность.
В первую очередь. Писал бы дядя Гнусику в WhatsApp, наверное.
Ну, или в Телеграме, вот, да, или еще в каком-нибудь мессенджере, вот, да. В этом смысле в 95% случаев излишнее погружение в виртуальную действительность душевредно. Одно дело, когда это инструмент для получения рабочего знания или осуществления тех или иных функций. Там, я не могу доехать до Нью-Йоркской библиотеки, но я могу получить книги из Нью-Йоркской национальной библиотеки, вот, или из Британского музея, или из Петербурга. Но ведь много ли пользователей интернета, которые с этим резоном его используют? Ну и, конечно, вред виртуальной действительности главный в том, что то, что там происходит, и люди реальные или нереальные, которые там находятся, становятся для меня важнее тех, кто реально в моей жизни со мной вот здесь и сейчас.
А вот смотрите, это ведь в каком-то смысле не явление сегодняшнего дня. Если брать эту тему более широко, не только про виртуальную реальность, а в принципе про некую технологичность окружающего пространства. Вот, я помню, еще проходил в институте, что в 1900 году, больше 100 лет назад, английский писатель Генри Адамс написал работу под названием «Динамо-машина и святая дева», имея в виду, что вот две движущие силы у западной цивилизации – динамо-машина и святая дева. Всегда была святая дева 20 веков, 19 к тому моменту. А вот сейчас на смену приходит новая движущая сила. И святую деву даже на полотнах художников уже не так не воспринимают, как преклонение, как восхищение перед прорывами технологическими, перед той самой динамо-машиной. И это вот, а мы можем из этого процесса выскочить, если ему уже очень много лет этому процессу?
Веков, я
веков даже, да.
Тут ведь все дело в не только в самом процессе, но и в степени погружения. Как говорил один известный московский протоиерей, чайный вопрос «компьютер от беса ли?» Он говорил, что компьютер не от беса, но от прогресса. Но путем прогресса идем в объятия беса. И действительно, если сравнить с начала даже 20-го столетия, при всем ужасе того, что тогда дала наука, связанная прежде всего с военной промышленностью, и Первая мировая война, и новые способности убивать других людей, и химическое оружие, и многое другое, вплоть до блистательной идеи концентрационных лагерей, то даже если мы все это будем помнить и посмотрим начало 21 века, то сейчас он, пожалуй, даже как у наркомана, уже нет восторга от дозы, но есть повязанность, что уже от этого никуда не деться. Или алкоголика, да, который уже понимает, что хорошего ничего нет. Ну, просто, ну, как выйти из этого круга? Я не думаю, что этот выход возможен на уровне глобальной перестройки отношения человечества к тому, что называется технологическим прогрессом, напрямую связанным с экономикой, так как она построена, и с обществом потребления, которое является господствующим, философией, которая является господствующим мировоззрением в современном мире. Но мы можем оказаться лично непричастны. Мы можем идти путем освобождения собственной души от рабства тем критериям и нормам, которые нам предлагаются. Собственно, это путь, к которому шли первые христиане по отношению к греко-римской цивилизации. Нам отсюда видящийся, вспоминаемый как там весна европейского человечества, но на самом деле христианам-то обернувшейся своей жестокой, демонической, темной стороной. Никто не думал о перерождении греко-римского мира, но личное непричастие к тому, что было грехом и неправдой, было путем христиан первых веков. Вот я думаю, мы и здесь должны стараться воспитывать свою душу, своих близких, своих детей, к тому, чтобы они в эту цепочку не встали, не оказались еще одним звеном этой цепочки, не питая иллюзий о том, что мир послушает скандинавскую девочку, вот, да, и перейдет к веганскому питанию, вот, и путешествию на водных велосипедах из Европы в Америку.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Максим, конечно, пример первых христиан очень высок и мил нашему сердцу, но если посмотреть вокруг и послушать основные дискуссии последних времен, мы понимаем, что не так-то все это просто, будучи в социуме. О чем идет последнее время спор? О ключевых, на мой взгляд, вопросах, о том, как относиться к самому дару жизни человеческой. Все эти бесконечные бурные обсуждения, возможно ли христианам принимать ЭКО, или это невозможно, как относиться к абортам, что такое с христианской точки зрения суррогатное материнство. Вообще, если брать чисто процесс познания, то, следуя в той логике, в какой он идет последние десятилетия, недалек тот час, когда можно просто в какой-то капсуле или в какой-то барокамере выращивать каких-то вот, даже как не поворачивается язык назвать людьми, но вот каких-то гомункулов. И что нам делать с этим познанием? Мы же не можем сказать, мы христиане, нас эти проблемы не волнуют, мы не желаем участвовать в ваших обсуждениях, мы живем по другим законам. Мы живем в том же социуме, и наши близкие также решают проблему отсутствия детей тем, что прибегают к услугам врачей.
Ну, тут, на мой взгляд, в вашем вопросе кое-что смешано. Ну, во-первых, есть вещи, по которым, кажется, для христиан вопрос понятен, и никакой дискуссии нет. Если были упомянуты убийство младенца в чреве матери, то какая тут дискуссия? Эта дискуссия может быть для атеистического сознания, для христианина принципиальный вопрос, понятие, принципиальный ответ на этот вопрос есть. Если мы празднуем Благовещение, начало богочеловеческой жизни в чреве матери, то для нас бытие человека начинается с момента зачатия, а не когда бы то ни было еще. И я даже не буду развивать всю остальную аргументацию, она много раз звучала, и она очевидна. Если говорить об экстракорпоральном оплодотворении, то и здесь позиция церкви, кстати, активном диалоге с научным и медицинским сообществом. В свое время была четко сформулирована в основах социальной концепции, говоря на момент их принятия о недопустимости для православных христиан ЭКО в силу того, что оно подразумевало редукцию оплодотворенных яйцеклеток. Вот, то есть неизбежно только один или немногие из оплодотворенных эмбрионов приживлялись в теле матери, вот, а остальные уничтожались. И оставим на совести одного популярного телеведущего рассуждение о том, что русской церкви недурно бы создать банк оплодотворенных эмбрионов и раздавать их направо и налево. Это как раз пример незнания о манипулятивной риторике был. Что касается суррогатного материнства, да, если говорить теперь об ЭКО и о развитии технологий, то, да, этическая составляющая может быть заново подвергнута осмыслению в том единственном случае, когда речь идет об оплодотворении одной единственной яйцеклетки и попытки ее укоренения в теле родной матери, мужа и жены. И это то, что, ну, как минимум, допускает обсуждение внутри церковного сознания. Суррогатное материнство ведь тоже тема не столько научная для нас, да, что можно научно обсуждать. Практика это имеет место как парамедицинская услуга. А с точки зрения этики и отношения к беременности, чадорождению, с точки зрения, прежде всего, нравственной оценки того, что это такое, и неприемлемость суррогатного материнства, она для нас очевидна. Пожалуй, самый серьезный вопрос, которому богословское наше сознание должно готовиться, может быть, упреждающе, хотя искренне надеюсь, что это может быть оказаться такая учебная подготовка, и что действительно, до действительности дело не дойдет. Это появление существ в этот видимый мир, пришедших через клонирование или аналогичные процедуры. Но здесь действительно нужно будет дать упреждающее богословское осмысление, как мы будем относиться к тем, если или когда кто-то придет в этот мир через клонирование, ну или аналогичные пути, не тождественные рождению человека так, как оно всегда осуществлялось.
Вот.
Да-да.
Вы просто затрагиваете какую-то очень важную тему, такую животрепещущую. С одной стороны, эта тема скорее такая внутрицерковная, а с другой стороны, нет, это тема того, на какие вызовы вообще современное богословие должно отвечать. И должно ли? Я почему так ставлю вопрос? Я в свое время меня впечатлил доклад сотрудника ядерного центра в Сарове на какой-то конференции, он в своем выступлении сделал акцент на том, что органы чувств человека не улавливают радиацию. И если что-то ты уловил, какое-то першение в горле, да, то уже, значит, поздно, уже тебя поразило. То, что тебя не должно было поразить, то, что для тебя может смертельным оказаться. И его спросили, а вот вы верующий православный человек, а почему так Господь устроил, что человек нет защиты от этих вот последствия, допустим, утечки на ядерном реакторе. И он ответил, подумав, может быть, нас там не ждали. Вот в этих областях науки, как, допустим, ядерная физика, может быть, Господь нас там не ждал. Это такая риторическая, философская фигура речи, но о чем речь? Потому что, может быть, этими энергиями Господь пользовался, когда создавал мир, но вовсе не имел в виду, что человек их своим разумом постигнет и вот ядерную бомбу создаст. Это область, в которой нас Господь туда не призывал идти, а мы пошли. Была такая мысль у выступающего человека. А сейчас мы говорим о оплодотворении искусственном, о яйцеклетках, о каких-то вещах, которых в каком-то смысле даже неловко говорить публично. Но мы в эту область закапываемся, размышляем, рассуждаем, приводим аргументы. А как этот процесс оценить? Это надо? Это уступка опять той самой технологической, техногенной цивилизации, что нас вынуждают об этом говорить и богословствовать на эту тему? Или это закономерный процесс, и мы должны к этим вопросам обращаться, не только, как, не только соглашаться об этом говорить, но и сами пытаться эти темы осмыслять?
Нет, безусловно, было бы лучше, если бы этого не было, но оно есть. Да, то есть, безусловно, было бы лучше, если бы атомная бомба не была бы создана, но она создана. Если бы какие-то виды вторжения там, в геном человека не имели места, но они имеют место, и мы должны реагировать безотносительно того, что я соглашусь, что само себе проникновение в эти области, может быть, и не полезно. С другой стороны... Ну, не все так красиво звучало у ученого-физика. Ну, знаете ли, есть, конечно, можно 100 лет назад было вспомнить, некоторые химически отравляющие газы тоже человек опознает только когда уже поздно. А вирусы и бактерии, в том числе приносившие эпидемические заболевания в прежние века и в средние, до самого нового времени, тоже не видны. А тут их исследуй, не исследуй, вот, а заболел, вот тебе уже и проказа. Если говорить о, скажем, библейских каких-то заболеваниях. Поэтому само по себе непознаваемость человеческими органами чувств путем эмпирического там, осязания, зрения, обоняния, это еще не основание для того, чтобы нам удержаться от познания. В конце концов, математика в значительной мере есть такая область, которая предполагает не оперирование категориями, которые невозможно представить высшая математика через наши органы чувств. Тем не менее...
Да, математика – идеальная наука об идеальных величинах.
Да, об идеальных величинах, но которые потом выражаются в конкретных механизмах и технологиях, между прочим, эти величины. Поэтому тут все тут тоже несколько сложнее, чем вот так узнали, и вот они нужно было бы.
Любопытно, что этот выступающий, чей доклад меня так поразил, был не физиком по... и есть не физик по образованию, он сотрудник ядерного центра, как пресс-секретарь. По образованию он скорее такой богослов-гуманитарий.
Ну, вот...
Но это просто так, штрих на полях.
Да, так что...
Чтобы на физиков тень не бросать, вот, да, как Саровских.
Все сложнее, да, вот мне кажется, в этом отношении. Но одно для меня несомненно. Если есть... в том числе крайне неприятный для нас факт реальности, мы должны давать ему осмысление, давать свою реакцию. Но как в середине 20 века все христианские церкви формулировали свое отношение к ядерному оружию, возможности его применения, и в том числе последовательно и наша церковь формулировала христианский взгляд как принципиально антитетичный самой идее допустимости что стратегического, что тактического применения ядерного оружия.
Когда богословы объясняют то, что уже в процессе познания достигнуто, это понятно. Но мне кажется, что есть еще один риск. Собственно, Заратустра у Ницше говорит, вы можете создать Бога, так не говорите мне о богах. То есть, с одной стороны, познание в нашем представлении должно приводить к Богу, а в результате вот этой технократической цивилизации и познания в этой логике оно зачастую от Бога наоборот уводит. И человек все время пытается заместить собою. То есть вот, ну как, все можно создать своими руками. Можно человека в пробирке создать, можно создать искусственный интеллект, можно практически создать новую вселенную.
Опять мы немножко рисуем то, что видится как угроза, а не то, что есть в действительности. Да? Нет человека из пробирки в полном смысле слова, нет искусственного интеллекта, который бы был альтернативен человеку, нет роботов, которые лучше, чем люди, нигде, кроме как в фантастических кинофильмах или книгах. Познание позитивно для религиозной веры и для религиозного самостояния человека, если в нем не стоит вот эта примитивная моралистическая или катехизическая задача. Я немножко-немножко поузнаю, и это укрепит мою веру. То есть если цель, которая должна быть достигнута, уже определяет и под нее подтягивается то, чем я буду заниматься. Давайте исходить из того, что гносис, знание подлинное, вообще от Бога, и что умножающий подлинное знание, а не его идеологические интерпретации, занимается исследованием того, что Бог нам дал, как мир, в котором мы живем, и что это само по себе не является отрицательным ни в каком смысле. А вот коннотации применения этого познания, они уже могут сопрягаться с этической составляющей, и их последствия могут быть различны. Но ведь тут тоже нет ничего нового под солнцем. Что вспоминает Заратустру? Давайте вспомним Максима Исповедника, который говорил о том, что нет вещей дурных по своей природе, есть вещи дурные по своему употреблению. Молоток может использоваться для забивания гвоздя и для разбивания головы.
Ну вот на этой оптимистической ноте, на которой можно остановиться и подумать, мы наш разговор вынуждены закончить на сегодня. Но, слава богу, отец Максим не в первый, не в последний раз у нас в студии «Радио Вера». Я думаю, что мы этот разговор и на эту тему, и на другие продолжим. Спасибо огромное протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии также были Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».